Михаил Дорин. Цикл «Командир». Книга первая. В небе 1941-го. Глава первая. Свет на командном пункте нашей авиагруппы был приглушен. Мониторы компьютеров были выключены, а двое офицеров-направленцев уснули прямо на рабочем месте. Динамик прослушки канала управления молчал. Старший нашей группы, полковник Иван Борисович Савельев, наливал по кружкам кипяток, опуская в них пакетики чая. «Указ президента подписан. Подполковник Андрей Николаевич Михайлов удостоен звания героя. Так что готовь дырочку на кителе, Николаевич. Место осталось там еще?» — сказал Борисыч и пододвинул ко мне ближе кружку. «Спасибо за чай. Для звезды Героя России всегда найдется место», — ответил я. Савельев опустился на свое место и отпил из кружки. На его столе лежали различные схемы, таблицы и графики, а по левую руку стояли те самые ненавистные телефоны, которые всегда звонят без устали. Правда, на удивление, уже час была абсолютная тишина. «Знаешь, а я рад за тебя, Андрей. Заслужил. Заместитель командира гвардейского штурмового полка, два ордена мужества, отличник боевой и политической. Да с твоими заслугами должен был давно звезду получить. Тебе еще надо было давать, когда счет боевых вылетов за 300 перевалил. А тут он какое дело сделал. Посадил Су-25 без шасси на бетон. Кстати, мне тут шепнули, что чуть был не сорвалась награда. Почему?» «Без шасси пришлось садиться, поскольку других вариантов не было. Самолет не хотелось бросать, так сказал комиссии», — ответил я. «Ну и наверняка еще что-нибудь добавил», — улыбнулся полковник. «Ну, как же, Иван Борисович, история известная», — улыбнулся я, вспоминая ту самую перепалку с представителем главкомата. «О, ну да, комиссия же постановила, что надо было прыгать, мол, сознательно шел на риск, и героизма тут никакого. То, что ты самолет сохранил, и он уже скоро летать будет, не учли?» «Вроде того. Еще сказали, что летел на боевую задачу уже с отказом, что превысил ограничения, где это не нужно. Ну и вообще, у меня тетрадь общей подготовки была не пронумерована и не прошнурована», — сказал я. Борисыч засмеялся и чуть было не разлил на себя чай. «Во-во, бывает и такое в нашем деле. Ладно, тебе еще час до окончания дежурства, верно?» «Да, в 9:00 следующие заступают, а я пойду на боковую». Только я это сказал, как у Савельева зазвонил желтый телефон. Тот самый, по которому обычно звонят, чтобы поставить задачу. Мне даже показалось, что двуглавый орел на корпусе телефонного аппарата может взлететь. Я еще раз отпил и поставил кружку. Полковник в это время надел очки, взял ручку и снял трубку.
«Савельев?»
«Да».
«Цели?»
«Время?»
«Понял. Готовим», —
произнес Иван Борисович и повесил трубку. Он быстро посмотрел на карту и повернулся ко мне.
«Николаич, кружку оставь, сам беру. Кто с тобой сегодня в паре дежурит?»
«Мороз все ждет своего первого боевого вылета», — ответил я.
«Ну, значит, дождался Мороз своего часа. Твоей паре команда воздух».
Я молча кивнул и встал со своего места. Тут же проснулись остальные ребята на командном пункте. Начались звонки, доклады и запросы. Штурман, получив координаты, уже готовил нам маршрут и рассчитывал профиль полета. Савельев уже подошел к карте, позвал штурмана и начал указывать мне цели на карте.
«Вот район работы. Позывной авианаводчика, Баск. Отрабатываете по целям и домой». «Так точно. Пошел готовиться. Цели какие?» — спросил я. «Опорный пункт и батарея М777. За пацаном следи, хорошо?»
«Прослежу, командир». Я пожал Савельеву руку и пошел на выход из помещения командного пункта. Цели были получены, и мы с моим ведомым отправились в комнату для хранения высотного снаряжения. В этом помещении всегда был рисковатый запах прорезиненных элементов высотных костюмов.
Он смешивался с ароматом сухой хлопчатобумажной ткани, давно не бывавшей на свежем воздухе. А еще никуда из комнаты не девался запах дерева, из которого были сделаны скрипучие полы. Мой напарник, Гена Мороз, перемещался за моей спиной, меряя шагами комнату. От каждого его шага деревянный пол скрипел все громче и громче. И уж этот звук явно нарушал ту тишину, в которой я обычно готовился к вылету. «Не мандражируй», — спокойно сказал я своему ведомому, надевая снаряжение.
«Все нормально, Андрей Николаевич», —
ответил мне старший лейтенант Гена Мороз, закладывая очередной вираж в комнате. Я застегнул молнию на комбинезоне и надел жилет носимого аварийного запаса следом, но в нем еще не хватало радиостанции. Она стояла на зарядке у выхода из комнаты. «А я говорю, не мандражируй». Гена выдохнул, остановился и присел на лавку. Сегодня у Мороза первый боевой вылет. Ждал он этого момента долго и всегда готовился заранее. То в обмундировании ляжет спать, то всю военную сбрую под голову положит и не спит полночи. Так что сегодня для него премьера. Полет, к которому его готовила страна почти 8 лет. Именно столько прошло с того момента, как Гена пересек КПП Краснодарского училища летчиков.
«Задачу точно подтвердили, Андрей Николаевич?» — спросил Мороз, повернувшись ко мне.
«Точно, сегодня слетаешь», — спокойно ответил я, нагибаясь к ботинкам. Новые военные «Фарадеи» были, по моему скромному мнению, удобнее и чуть легче стандартных летных ботинок. Взяв с верхней полки свой шлем с кислородной маской, я повернулся к выходу, чтобы взять радиостанцию. Подойдя к столику, я вытащил из розетки штекер зарядки и положил в один из карманов черную радиостанцию «Ясу». Мой знакомый передовой авианаводчик посоветовал именно эту модель для работы. Дальность связи у нее весьма неплохая, как минимум лучше, чем у стандартной аварийки Р-855.
«Андрей Николаевич, ну я...»
«Знаю, что готов. Давай присядем на дорожку», — перебил я Мороза и присел на лавку. Мы сели рядом друг с другом и помолчали. Секунда, две, три. За окном в это время в воздух поднялась очередная ударная группа бомберов. А стрелочные часы на стене продолжали отсчет времени. До расчетного времени вылета оставалось каких-то 20 минут.
«Поскакали», — произнес я, хлопнув себя по коленям.
Мы быстро вышли в коридор и заспешили на выход из здания. Как обычно, личный состав на высотке жил своей жизнью. Большинство занимало сейчас горизонтальное положение, готовясь к очередным вылетам и восполняя энергию. Повсюду ощущается букет ароматов нашего пункта временной дислокации. Ее составные части — запахи зубной пасты, стирального порошка и, естественно, свежайший аромат только что заваренных дошиков и кофе. У окна кто-то из ребят пытался созвониться по мобильному телефону с родными, ругаясь почем зря на влияние средств радиоэлектронной борьбы.
«Зараза, хоть бы иногда отключали! У меня кресты вместо антеннок!» — жаловался парень проходящему товарищу.
Тот, в свою очередь, шел в одних шортах из душа, хлюпая мокрыми тапками. Спускаясь вниз, Гена вновь нарушил молчание.
«Андрей Николаевич, всегда хотел спросить, откуда такой у вас ритуал? Присесть на дорожку? Для авиации не характерно?»
«Дядь научил, а его отец оба летчиками были. Своих родителей я и не помню, маленьким был, когда их не стало», — ответил я, выходя на улицу. Тут же на выходе Гена чуть не упал, поскользнувшись на замерзшей луже. В последний момент я успел его подхватить за рукав. Ночной мороз сковал лужи, которые к этой минуте еще даже и не начинали оттаивать.
«Спасибо», — поблагодарил меня Мороз.
«Не за что. Теперь о деле. Боевой вылет у тебя первый. Слушай меня внимательно и не самовольничай. Сначала выходим в район работы, связываемся с паном и отрабатываем по противнику. Уяснил?»
«Так точно»,
— ответил Гена, когда мы подходили к нашим бортам. Было утро, и аэродром еще только просыпался. Спецтехника ездила между самолетами медленно. В окнах командно-диспетчерского пункта свет был слабо приглушен, а на самом балконе одиноко стоял кто-то из группы руководства полетами. В это время очередной борт уходил на задачу. Совершив короткий разбег по полосе, поднял нос Су-35С. Звук включения форсажа от его двигателей АЛ-41Ф1С буквально разрывал воздух. К нашему вылету было уже все готово. Фонари самолетов открыты, а техники в предвкушении доклада о готовности к вылету.
«Андрей Николаевич, а вы не жалеете, что в свое время вам пришлось уйти из истребителей?»
Я посмотрел на уходящий в голубое небо «Фланкер Е», как его величают в армиях НАТО. В свое время мой полк на севере просто разогнали, и продолжить служить предложили только в Черниговке. С тех пор прошло почти 20 лет. Пора бы на пенсию, но во время войны уходить неправильно.
«Не, но лучше пошел в Ульяновск», — подмигнул я.
Гена понял и тоже заулыбался. Техник поприветствовал меня и доложил о готовности. Я пожал ему руку и приступил к осмотру. Приложив ладонь к бронекабине, мы пошли с ним вокруг самолета. Во время предполетного осмотра я всегда старался не убирать руку с фюзеляжа. Есть в этом тоже некий ритуал приветствия своей боевой машины. Медленно шагая вдоль профиля моего Су-25, я скользил взглядом по техническим лючкам, заклепкам и антеннам. Ладонь непрерывно скользила по дюралевой обшивке дальше, к хвостовому оперению. Я внимательно осмотрел сопла двигателей Р-195. Никаких подтеков гидрожидкости или масла. Похлопав самолет по фюзеляжу еще раз, я завершил круг и повернулся к технику.
«Давай ЖПС!» —
показал я на книгу формата А4 в руках техника. Расписавшись, я тут же вернул журнал подготовки самолета технику.
«Хорошей работы, товарищ подполковник!» — сказал он, приложив руку к виску. «Спасибо!» — ответил я, традиционно стукнувшись кулаком с техником.
Я поставил ногу на откидную встроенную подножку и залез в кабину. Быстро пристегнулся, проверил тумблеры и вышел в эфир.
«Кедр, доброе утро! Паре 511-го, запуск!»
— запросил я руководителя полетами, называя позывной аэродрома.
«Доброе утро! Запуск!»
Тут самолет начал постепенно оживать. Засветился многофункциональный индикатор, а двигатели постепенно начали выходить на обороты малого газа.
«Обороты 33%!» — проговорил я, проконтролировав работу двигателей.
Через несколько минут я был готов к выруливанию.
«520-й!»
«Готов!»
— ответил Гена. И мы, запросив руление и получив разрешение, покатились друг за другом к полосе. Уже заняв исполнительный старт и выстроившись на полосе в правом пеленге, я еще раз бросил взгляд на стоянку самолетов. Яркое солнце уже полностью вышло из-за горизонта, заставив меня сощуриться. Я быстро опустил светофильтр, притянул маску и положил руку на рычаг управления двигателями.
«Кедр, 511-й, взлет парой!» — запросил я.
«Паре взлет разрешил».
«Понял, выводим!»
— спокойно сказал я, добавляя оборота двигателей. Самолет загудел сильнее, стрелки указателя оборотов начали подходить к значению 70%. Су-25 уже еле удерживается на месте тормозами.
75%,
произнес я, отпуская тормоза. Мы медленно покатились вперед. Обороты продолжали прибавлять.
«Максимал! Пошли!»
скомандовал я, продолжая удерживать самолет прямо. Скорость начала расти все быстрее. Кресло немного вжимает, но дыхание у меня ровное. На указателе уже 160, 180 км в час. Подходим к скорости отрыва.
«Отрыв!»
произнес я, взяв ручку управления на себя. Самолет задрал нос. Штанги приемников воздушного давления выравниваются по линии горизонта. Значит, взлетный угол соответствующий.
«Шасси! И раз!»
«Убрано! Справно! Есть!»
ответил Гена слегка запыхавшимся голосом.
«Понял! 511-й! Пара в сборе! Высота по заданию! До обратного!»
«Вас понял, 511-й!»
принял мой доклад руководитель полетами. На радиовысотомере уже стоял задатчик опасной высоты. Пока мы летели на 300 метрах, я смог оценить зимний пейзаж. Внизу расстилались бесконечные, изрезанные оврагами снежные поля. Леса сверху казались почти сплошным черным ковром. Замерзшие извилистые нитки рек и редкие поселки терялись в серой утренней дымке.
3 километра до рубежа!»
— услышал я голос Мороза в наушниках. Я бросил короткий взгляд в зеркало заднего вида. Хорошо, что он контролирует обстановку, а плохо, что держится чуть дальше, чем нужно.
«Обороты прибавь!» — спокойно сказал я. Дальше идти на такой высоте было нельзя. «Рубеж начала снижения! Прижимаемся!» — коротко бросил я в эфир.
«Понял!»
— четко отозвался Мороз. Мы плавно снизились к самой земле. Задатчик опасной высоты стоял на 15 метров, а мы держались чуть выше. Черно-белая земля в лобовом стекле начала стремительно нестись под нами. 50 метров над макушками хвойных деревьев — не самая простая задача, а временами летели еще ниже. На предельно малой высоте пилотирование перестает быть просто полетом и превращается в тяжелую физическую работу. Снежные поля, овраги и темные пятна лесов замелькали под крылом сплошным смазанным фоном.
«Баск, 511-му!» — запросил я авианаводчика.
«511-й на связи».
«К вам для работы! Подходим с кедра! От вас 60 на 30!» — ответил я авианаводчику, передавая свои азимут и дальность относительно него.
«Вас понял. Небо чистое. Подход разрешил. Курс захода 210. Ориентир — северная окраина хутора».
В этот момент я включил главный. Тот самый тумблер, который отвечает за приведение в готовность цепей питания средств поражения. На многофункциональном дисплее загорелась панель вооружения, отобразив подвески, на которых были у меня блоки неуправляемых ракет.
«520-й. Работаем гвоздями. Скорость 550».
«Понял. Включил»,
— ответил мне Гена. До цели совсем немного. На индикаторе лобового стекла уже высветилась шкала дальности.
«Баск, парой на боевом!» — доложил я.
«Право на месте!»
— следом сказал мой ведомый.
Прицельную марку начинаю наводить на цель. Уже вижу сам объект, который необходимо уничтожить. Судя по всему, это батарея гаубиц М777.
«Цель?» «Вижу!» — доложил я.
Тут же начал отстрел ловушек. Гена в это время тоже приступил к применению осошек.
«Разрешил работу 511-й. После работы выход влево».
«Понял».
Боевой курс занял. Прицельная марка на цели. Индикатор дальности продолжал отсчитывать оставшееся расстояние. Палец уже лежал на кнопке пуска. Осталось совсем немного. Надо дождаться команды на индикаторе «Пуск разрешен».
«Есть, ПР». «Пуск! Выход влево!»
Самолет слегка вздрогнул. С обеих сторон от него отделились несколько реактивных снарядов и ушли к цели, оставив за собой густой спутный след. Ручку управления я отклонил влево и начал уходить в сторону. Крен приближался к максимальному. Тело слегка прижало к левой стороне, а левая консоль крыла вот-вот должна коснуться верхушек лесопосадки подо мной.
«511-й, прямое! Вам можно не повторять!»
— доложил передовой авианаводчик.
«520-й пуск! Выхожу!»
— начал говорить Гена, но тут же оборвался.
«20-й, осошки! Пуск справа по тебе! Маневрируй!»
— громко закричал авианаводчик.
Я быстро вывел самолет из разворота и успел заметить Геннадия. На окраине лесополосы возник сизый дым и потянулся спутанный след от ракеты.
«По тебе пошла!»
— громко сказал я в эфир и тут же развернулся к месту пуска носом. Едва успев наложить прицельную марку на позицию расчета ПЗРК, я выпустил еще один залп неуправляемых ракет по цели. Пара секунд, и цель была поражена. Произошли два взрыва в районе пуска, и вверх поднялся столб черного дыма.
«Маневр, маневр!» —
продолжал командовать авианаводчик. Я резко ушел вправо. Даже слегка к креслу придавило от перегрузки. Тут же выполнил отстрел ловушек, ища глазами Мороза.
«520-й! 520-й!» —
тараторил Гена.
Я снова ушел вниз и прибавил оборотов, чтобы разогнать самолет. Тут же вновь сманеврировал и вновь отстрел ловушек. Справа блеснула вспышка. Я выровнял самолет и посмотрел в сторону ведомого. От его Су-25 потянулся черный дым. Самолет Гены болтнуло, но он смог его удержать и не свалиться. Я успел заметить, что дым у него с правой стороны.